Я выполнил приказание, и пламя свечей поднялось ровно, как будто это было не среди заиндевевших деревьев, а в комнате. Я увидел, как братья заняли свои места. «Свечи слепят меня», — сказал Балантре. «Я предоставлю тебе любое преимущество», — ответил мистер Генри, меняясь местами, «потому что я думаю, что ты скоро умрешь». Он говорил, скорее всего, с грустью, но голос его был тверд и звенел. «Генри Дьюри», — сказал Балантре, — «два слова, прежде чем я начну. Ты фехтовальщик и умеешь управляться со шпагой. Но ты не представляешь себе, что значит держать боевую рапиру. И поэтому я уверен, что ты должен пасть. Взвесь, как выгодно мое положение. Если ты будешь убит, я уезжаю из этой страны туда, где ждут меня твои же деньги. Если убит буду я, каково будет твое положение? Мой отец, твоя жена, которая меня любит. Ты это хорошо знаешь. Даже твой ребенок, который привязан ко мне больше, чем к тебе, все они будут мстить за меня. Подумал ты об этом, мой дорогой Генри?» Он с улыбкой посмотрел на брата и встал в позицию. Мистер Генри не сказал ни слова, но тоже сделал приветственный выпад, и рапиры скрестились. «Я не судья в таком деле. Да к тому же голова у меня шла кругом от холода, страха и ужаса. Но кажется мне, что мистер Генри сразу же взял верх, тесня своего врага со сдержанной, но неукротимой яростью. Все ближе и ближе наступал он, пока Балантре не отпрыгнул с проклятием, похожим на всхлип, и кажется, что это снова поставило его лицом к свету. В этом новом положении они опять схватились, на этот раз в ближнем бою. Мистер Генри наседал все упорнее, Балантре защищался с поколебленной уверенностью. Он без сомнения понял, что погиб, и поддался леденящему сердце страху, иначе он никогда не пошел бы на недозволенный прием. Не могу утверждать, что я уследил за ним. Мой неопытный глаз не мог уловить всех подробностей, но, по-видимому, он схватил клинок брата левой рукой, что запрещено правилами поединка. Мистер Генри спасся, конечно, только потому, что успел отскочить в сторону, а Балантре, нанеся удар в воздух, упал на колено, и прежде чем он поднялся, клинок брата пронзил его. С подавленным воплем я бросился к нему, но он уже повалился на землю, где еще с минуту корчился, как раздавленный червяк, а потом замер. «Посмотрите его левую руку», — сказал мистер Генри. «Она вся в крови», — сказал я. «А ладонь? Ладонь порезана?» «Я так и знал», — сказал он и повернулся спиной. Я разорвал рубашку мистера Джемса, сердце не билось. «Да простит нас Бог, мистер Генри», — сказал я, — «он мертв».
«Мертв?» — повторил он как-то бессмысленно, потом все громче. «Мертв! Мертв!» И вдруг отшвырнул окровавленный клинок. «Что нам делать?» «Возьмите себя в руки, сэр! Теперь уже поздно, надо взять себя в руки!» Он повернулся и взглянул на меня. «О, Маккеллар», — сказал он и закрыл лицо ладонями. Я тряхнул его за полу. «Ради Бога, ради всех нас мужайтесь! Что нам делать?» Он посмотрел на меня все с тем же бессмысленным видом. «Делать?» — сказал он. Взгляд его при этом упал на тело. Как будто что-то вспомнив, он вскрикнул и схватился за голову. Потом, повернувшись ко мне спиной, быстро пошел к дому, странным спотыкающимся шагом.